В эфире программа «Плавленый сырок» и я, Виктор Шендерович. Минувшая неделя была не просто так себе неделя. В России такая бывает одна в году. Президент говорит со своим народом вслух, прилюдно, в прямом эфире. Причем совершенно свободно. Просто подходи и спрашивай. Правда, куда подходить хрен узнаешь заранее, потому что места выхода в эфир до последнего держали в секрете. А и узнаешь, хрен пустит. Там оцепление за километр и рота топтунов внутри. Да и о чем спрашивать? Тоже не особо фантазируй, потому что все это согласовывалось за 2 месяца. И в осчастливленные регионы заранее спецпочтой шли конверты со Старой площади. И то, что тематика вопроса, возраст и профессия спрашивающего указывались черным по белому. Чтобы, значит, случайно не огорчить надежу гаранта какой-нибудь бестактностью. И трудились не зря. Никаких неудобных вопросов про политзаключенного олигарха, или там, а откуда вы знали, кто купил ЮКОС, или чур меня вообще про Беслан, ничего такого не было спрошено у президента. Этих вопросов мы с вами уж подождем до Страсбурга с Гаагой. А в Москве в минувший вторник все прошло как по писанному. И телесережа с телекатей сладко обслужили Владимира Владимировича по высшему разряду в 2 канала одновременно. Ну, им чай не впервой. А на местах тем временем шла битва с темными силами, мечтавшими все-таки достать всенародно любимого президента из-под тишка несанкционированным вопросом.
В Иркуте в минувший вторник были задержаны и избиты председатель движения пенсионеров за достойную старость Нагитулла Хайдаров и его жена Евгения Хайдарова, председатель местного отделения общества «Мемориал», попытавшиеся принять участие в телемосте с президентом Путиным. К месту проведения прямого эфира не были допущены даже оппозиционные депутаты местного совета. Как сообщают СМИ, пропуска распределял лично мэр Воркуты Игорь Шпектор.
Молодец мэр. Сам знает, кто у него в городе народ, а кто не народ. Молодец и заместитель мэра по связям с общественностью. Лично выдирал плакатик из рук правозащитницы. Молодец милиция. Не стала вмешиваться, когда люди в штатском в паре метров от них били пожилую пару. А уж сами эти люди в штатском просто чудо. Чета Хайдаровых должна быть благодарна этим скромным работникам ФСБ, забывшим представиться перед тем, как начать выбивать зубы и ломать руки. Ведь у Хайдаровых были вопросы к президенту, насчет прав человека, достойной старости, не так ли? Так они получили ответ на эти вопросы, и более чем внятный. Если мало, пускай скажут. Воркутинские особисты им еще разок разъяснят. Слава богу, в этих краях педагогического опыта не занимать.
Вернемся к этому обязательно.
Спасибо, Воркута.
Тему продолжит мой друг, поэт-правдоруб Игорь Иртенев.
Народ мой груб и неотесан, а временами просто дик. Его бестактные вопросы поставят хоть кого в тупик. Чтоб сгоряча народный глаз не гласил, чего не надо. За глазом нужен глаз да глаз, да милицейская бригада. Да пара смачных оплеух, да плюс полсуток околотка, чтоб высочайший теша слух звучал он слаженно и четко.
Итак, с организацией эфира все было на твердую пятерку. Сам президент тоже не подкачал. 3 часа напролет он разделял озабоченность россиян их всевозможными проблемами, давая понять, что сам решает эти проблемы уже 6-й год, но один везде успеть никак не может, хотя очень старается. Да что говорить. В прошлом году во время аналогичного эфира президент обеспечил живую елку детям Биробиджана. Местная власть тогда на радостях распилила вместе с той елочкой 500 000 бюджетных рублей. Летом Путин летал на бомбардировщики, чтобы своим присутствием, как он выразился, мобилизовать административные ресурсы для обеспечения безопасности полетов. А в минувший вторник он не утерпел и лично обеспечил водой хутор Дегтяревский Кочубеевского района Ставропольского края в ответ на жалобу пенсионерки Караченцевой об отсутствии водопровода.
Должен вам сказать, что как раз в эти дни решается вопрос о представлении кандидатур на должность губернатора Ставропольского края. Документы в отношении действующего губернатора мною подготовлены, но пока не направлены в Ставрополь. И не будут направлены до тех пор, пока он эту проблему не решит.
Мороз по коже. Понимаете, чем обеспечивается работа водопровода в Кочубеевском районе? В менее развитых странах жители хутора самостоятельно дали бы пендели местной администрации. А потом прокуратура самостоятельно посадила бы чиновника, своровавшего деньги, выделенные на водопровод. И никакой президент об этом бы даже не узнал. Но у нас ни народ, ни прокуратура без президентской отмашки не шелохнутся. И Владимир Владимирович чисто Христос лично обеспечивает хлебами верующих вертикаль. Надо ли говорить, что через час губернатор Черногоров доложил, что поручение президента уже выполняется, а прокуратура тут же начала проверку. Да, мощную систему построил за 6 лет Владимир Владимирович. Эффективная управляемость, блин. Скоро он будет ездить по регионам и дергать за ручки унитазов, потому что без него, похоже, тут уже ничего не работает. Ни Дед Мороз, ни авиация, ни губернатор Черногоров. В этих удивительных обстоятельствах нечего удивляться желанию наиболее продвинутых в сторону Туркмении россиян оставить гаранта в Кремле навсегда.
За последнее время вы единственный руководитель, при котором страна стала стабильно развиваться. После 2008 года по-прежнему хотелось бы быть уверенным в завтрашнем дне, жить в прекрасном и стабильном обществе, иметь сильного и умного президента.
Ну, кто кого будет иметь? Мы президента или он нас, это еще бабушка надвое сказала. Зато теперь понятно, зачем был нужен прямой эфир. Вот за этим самым, чтоб президент прилюдно, безо всякой цензуры, услышал, что о нем думают заранее отобранные администрацией россияне. Впрочем, на предложение провести референдум о третьем президентском сроке Путин ответил как истинный демократ.
Я свою задачу вижу в том, чтобы создать условия для развития страны на длительную перспективу. С тем, чтобы к руководству страной пришли молодые, грамотные, эффективные управленцы.
Скромность, скромность и еще раз скромность. Ну, на самом-то деле условия для развития страны на длительную перспективу уже имеются. По крайней мере, на минувшей неделе список потенциальных путинских преемников уже был слит в народ через специальный бачок типа «Комсомольская правда» в интервью Стаса Белковского, большого знатока кремлевского подковерья. Там, в этом списке наследников, молодые управленцы один эффективнее другого. Я вам сейчас список зачту, вы только сядьте. Значит, два спикера, Грызлов с Мироновым, ну, один с усами, другой с выхохулью, помните, да? Потом два прокурора, Устинов с Колесниковым, 3 тонны духовности на двоих, представляете? Засим два губернатора, тихий олигарх Хлопонин и краснодарский батька Ткачев, широко известной общественности, блестящей операции по отъему Тузлы у Украины, осуществленной во время свободной от борьбы с евреями, армянами и турками-месхетинцами. В общем, как там сказал наш президент?
Молодые, грамотные, эффективные управленцы.
Да, они. Немного выбивается из этого интеллектуального ряда Дмитрий Казак, но он-то как раз от президентской перспективы немедленно с нескрываемым ужасом открестился. Остальные молодые, грамотные, от Устинова Погрызлова включительно, выражают молчаливую готовность к наследованию. Жалко, Иванов оборонец из обоймы выскочил. Его мозга России будет не доставать. Но и остальные навалят нам демократии полные тарелки. А потом еще добавят. А кто сам не съест, тому в пищевод ногами пропихнут. Но вернемся к разговору президента с народом. Там были интересные места, особенно когда дело дошло до Чечни. Уж кто там отбирал спрашивающих, не знаю, но, похоже, по шапке ему настучат.
У меня к вам один вопрос. Когда прекратятся похищения людей в Чечне? 4 года назад у меня похитили сына, о судьбе которого ничего до сих пор не известно. Таких, как я, в Чечне, 1000 женщин. И еще вопрос. Кто-нибудь понесет за это ответственность?
Для справки. 4 года назад, когда у этой женщины пропал сын, в Чечне уже вовсю восстанавливали порядок российские ОМОНы. Но вопрос об ответственности наш тонкий гарант замылил с необыкновенным искусством. Вообще, когда встает вопрос об ответственности, на нашего гаранта где сядешь, там и слезешь.
Подчас невозможно определить даже, кто же, собственно говоря, стоит вот за этими преступлениями. Или это переодетые бандиты, или это злоупотребление правоохранительных официальных органов. В любом случае, мы будем продолжать работу и по поиску пропавших людей, и по выявлению тех, кто виновен в этих преступлениях.
О да. Переодетые бандиты, но весьма хорошо переодетые, вплоть до офицерских погонов. И главное, по-русски без акцента говорят и ездят почему-то на БТРах с номерами. Практически невозможно найти. Но выявление виновных идет постоянно. Со времен работы фильтрационного лагеря в Чернокозово, откуда трупы грузовиками вывозили. Так вот прям всех виновных тогда же нашли и наказали. И во время встречи с матерями Беслана президент тоже так тщательно все записывал. Он ведь раньше ничего не знал, но теперь... Собственно, женщина спрашивала про своего пропавшего сына и 1000 других пропавших. Но президент России не стал застревать на таких мелочах.
Главное решение проблемы – это политическое урегулирование в Чечне. с привлечением наибольшего количества людей к процессу этого урегулирования.
Не хочется вас расстраивать, Владимир Владимирович, но перспективу политического урегулирования в Чечне вы окончательно замочили в марте этого года вместе с последним человеком, у которого там были политические убеждения. Масхадов была его фамилия. А теперь уже извините, только вот это вот, то, что сейчас. Вот, кстати, вам свеженькое.
По информации правозащитного центра «Мемориал», 14 сентября сотрудники силовых структур, подконтрольных Рамзану Кадырову, установили у пешеходного моста в селе Цоцин-Юрт Курчулоевского района для всеобщего обозрения и устрашения отрубленную человеческую голову, принадлежавшую местному боевику, застреленному во время боя в городе Аргун.
А помните, господа, с чего все начиналось лет так 6 назад? Напомню. Начиналось все как раз с отрезанных голов, с их показов по нашему уже вполне центральному телевидению, заодно с другими ужасами чеченской жизни. Вспомнили? Суды по законам шариата, пытки, похищения, отрезанные головы. Цивилизованная Россия не могла допустить такого на своей территории. И мы начали вторую чеченскую и положили в сырую землю новые тысячи своих и чужих. Еще десятки тысяч искалечили, но зато окончательно принесли в эти дикие края свет разума и твердую поступь закона. Сегодня, слава Аллаху и Генпрокуратуре, головы людям в Чечне отрезают не какие-то отморозки ваххабиты, как в 99-м, а сотрудники федеральных структур, подчиненные вице-премьера Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Почувствуйте разницу. Но мы снова отвлеклись от главной темы прямого эфира президента. А ведь он еще успел поговорить с россиянами про бензин, ипотеку, стабфонд, правый руль, Курильские острова, оборонку беспризорных детей, латвийских неграждан. Но вот про что у него никто не спросил, так это про грядущую покупку Сибнефти «Газпромом». Хотя, судя по осведомленности нашего президента в прошлых нефтяных сделках, он мог бы основательно раскрыть глаза россиянам по этому вопросу. Но никто не спросил. Какая жалость. Ну, неинтересно россиянам, как это получается, что человек купил у государства кусок нефтянки за 250 миллиардов, который у государства же, кстати, одолжил, а продает ему же за 13 миллиардов наличными. Причем эти 13 миллиардов теперь уже государство берет взаймы у западных банков, а приобретает, кстати, очень сомнительные активы, уже один раз проданные Сибнефтью Ходорковскому с плохой юридической перспективой в международных судах, до которых дело дойдет очень скоро. Вот тут бы у первого человека в государстве спросить, что он про все это думает. И не вдоль ли он тут часом по случаю старой семейной дружбы с господином Абрамовичем, как утверждают злые языки. Но у матросов нет вопросов по этой сделке. И у учителей нет вопросов, и у шахтеров. Богатая страна, можем себе позволить. Кстати, когда Сибнефть продавали в прошлый раз ЮКОСу, как так удачно повернулось, что сделку суд аннулировал, а денежки Абрамович не вернул. Не знаю, этот ли случай имел в виду председатель Верховного суда Лебедев на встрече с уцелевшими представителями российского бизнеса, но в подкорке у него что-то такое, наверное, сидело.
Выступая на встрече с представителями российского бизнеса в минувший вторник в Москве, председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев заявил, что к судьям, которые выносят неправосудные решения по хозяйственным и экономическим спорам, будут применяться самые жесткие меры. 3 года мы ведем нещадно борьбу с этими решениями, и их становится меньше, подчеркнул Лебедев.
Нещадная борьба с неправосудными решениями принимает иногда очень затейливые формы. Например, недавно высшая квалификационная коллегия судей внесла рекомендацию президенту о награждении орденами 3 судей, участвовавших в деле ЮКОСа. Их заслуги перед Отечеством трудно не согласиться как минимум 2-й степени. Например, будущий орденоносец судья Гречишкин позволил налоговикам оштрафовать ЮКОС, несмотря на истечение срока давности. Собой рисковал человек. Ведь чуть позже Конституционный суд назвал его выводы недопустимыми. Но чего не сделаешь ради Отечества? 2-й степени. Кстати, раз уж мы заговорили о наградах, которые нашли своих героев, не будем тормозить. Там список немаленький.
Президент Путин подписал указ о награждении первого вице-президента Роснефти Николая Борисенко орденом за заслуги перед Отечеством 2-й степени, за заслуги в развитии нефтяной и газовой промышленности и многолетний добросовестный труд.
Многолетний труд господина Борисенко россиянам известен мало, но венец его добросовестности пришелся как раз на знаменитый аукцион по покупке Югандскнефтегаза, где господин Борисенко представлял интересы подставной матрешки по имени Байкал Финанс Групп. Помните? Через день он передал Юганск практически на халяву в чистые руки членов президентской администрации. Кто скажет, что за такую услугу жалко ордена, тот жмот и дурак. Но если из всего вышесказанного вы сделали вывод, что президент и его администрация боятся правосудия, то вы ошибаетесь. Яркое свидетельство бесстрашия и абсолютной честности главы государства и его присных – внесение в Госдуму проекта закона о парламентских расследованиях.
Законопроект впервые дает парламентариям право проводить официальные следственные действия и создавать комиссии по расследованию. Однако, как сообщает газета «Коммерсант», функционирование подобных комиссий обставлено существенными ограничениями. Так, на одном из заключительных этапов согласования в законопроекте присутствовал перечень вопросов, которые парламентскому расследованию подлежать не должны. В частности, это деятельность президента России, органов судебной власти, а также следствия и органов дознания.
О, ну это другое дело. А то я уж немного волноваться начал за президентскую администрацию-то и генпрокуратуру. Потому что, ну вы же понимаете, в их подвигах следственный конь еще не валялся. А кто там еще, когда придет в парламент, черт его знает. Вот предусмотрительный Владимир Владимирович и объявил себя медузой-горгоной. Обернешься в его сторону, окаменеешь. Да и мало ли в стране объектов для парламентского контроля. Ну, пускай, правда, депутаты займутся коррупцией в ДЭЗах. Да? О развитии событий расскажут газеты 2015 года, обзор которых предоставило агентство «На голубом глазу».
Не прошло и 10 лет со времени принятия закона о парламентских расследованиях, как он уже принес первые реальные плоды, сообщает газета «Единая правда». На днях комиссия из депутатов и сенаторов закончила расследование обстоятельств убийства поэта Пушкина. Эксперты считают, что теперь Россию ждет серия громких отставок среди коррумпированных искусствоведов. Дела двух высокопоставленных пушкинистов уже переданы в прокуратуру. На этой неделе состоялась очередная прямая линия голограммы президента России с народом, пишет «Сверхновая газета». Обеспечивать связь с народом голограмме президента помогали 40 тысяч операторов, 120 спутников и 5 гидроэлектростанций. За время прямой линии россияне задали голограмме более 19 вопросов, среди которых преобладали такие острые темы, как ремонт санузла у пенсионерки из Мурманска и сломанный грибок на детской площадке под Саратовом. По результатам прямой линии оба губернатора отправлены в отставку. А рейтинг голограммы президента вырос еще на 40 гигабайт. Ушедшего на пенсию Александра Шохина сменил на посту председателя Союза промышленников и предпринимателей председатель Совета директоров «Газпрома», информирует своих читателей комиссар Дейли. Новый председатель уже назначил дату расширенного заседания РСПП, на которое приглашены представители налоговых органов и все оставшиеся на свободе представители крупного бизнеса. В повестке дня заседания явка с повинной и передача всех акций «Газпрому».
И напоследок вернемся к главному событию недели – прямой линии президента. Среди сотен тысяч звонков и сообщений для главы государства не должна затеряться СМС-ка инвалида по слуху Александра Олеговича Жученко из Свердловской области. Прося на государственном уровне решить проблему слабослышащих, Александр Олегович припас для президента аргумент огромной силы. Иначе, написал он, миллионы глухих людей никогда не узнают, о чем вы говорите сегодня, завтра, в новостях, в новогоднюю ночь. Да. Ну что же, глухим можно посочувствовать. Особенно тем из них, кому слух нужен для того, чтобы слушать президента Путина. Счастья вам.
Жить с лапшою на ушах, помогите свыше.
Что нам бах и пение птах, Путина не слышим.
Что-что? А?
Лик явил гарант народу, и пошли из кранов воды.
Мог бы стать и заодно воду превратить в вино.
Не худо бы.
Тянется поток народный с президентом поболтать.
И в других местах свободно можно в рожу схлопотать.
Угу.
Есть плохой секир башка, дело рук боевика.
А другой башка секир, дело рук борцов за мир.
Все расследовать, друзья, на Руси несложно.
Помни, ничего нельзя, а остальное можно.
Вы слушали программу Виктора Шендеровича «Плавленый сырок».